Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Продолжение следует». У микрофона Арина Висолаускас. Предлагаю вам 51-ю часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Сикаева.
На нас влияют обывательские споры участников телешоу «Опра», дилетантские статейки из журнала People. А ведь мы говорим о жизни и смерти реальных людей. По-моему, они заслуживают более серьезного подхода. Простите мне мою резкость, мистер Вудс, но работать в комитете по этике с людьми типа вашего покойного друга невозможно. Это то же самое, что разрабатывать проект здания с архитекторами, которые спорят о числе сантиметров в метре и всерьез рассуждают, что лучше подходит для фундамента – железобетон или желе. Джейк вдруг подумал, что несколько месяцев назад не понял бы и половины того, что рассказывает доктор Марсден. Как многое изменилось после смерти Дока и Криса. Знаете, у меня был друг, который говорил: «Мы как корабль без компаса. Наше общество утратило нравственные ориентиры. Те нормы, что раньше принимались всеми без осуждения, нынче ни для кого не указ». Именно. Зовите это как угодно. Естественный закон, иудео-христианская этика, совесть, традиция, здравый смысл. Некоторые страны ушли еще дальше нас. В Голландии есть телеигра «Вопрос жизни и смерти». В студию приглашаются зрители, перед которыми демонстрируются сюжеты о двух пациентах, жизнь которых может спасти дорогостоящее лечение. Участники простым голосованием решают, кому из двоих выделить средства, а кого отправить на тот свет. Спонсором шоу выступает Министерство здравоохранения. Таким способом они надеются привлечь массы к обсуждению финансового аспекта медицинской помощи. Возмущенных откликов было много, но я заметил одну вещь. С тех пор, как правительство взяло здравоохранение под свой контроль, на врачей оказывается постоянное давление. Снижайте затраты, а в итоге мы вынуждены принимать очень непростые решения. Так чем мы лучше зрительного зала в телестудии? Неужели бюрократы и доктора имеют право казнить и миловать по своему усмотрению? Доктор Марсден замолчал и с подозрением посмотрел на Джейка. «Надеюсь, вы составите конфиденциальный отчет для полиции, а не сенсационную статью для Трибьюн». «Конечно, конечно. Можете не сомневаться. Наш разговор носит сугубо конфиденциальный характер. Видите, я ничего не записываю. Я никакой статьи не планирую, по крайней мере, в ближайшее время. Если мне придет в голову писать на эти темы, я договорюсь с вами об интервью». «Ну, ясно. Ладно». Доктор Марсден с облегчением кивнул и опять замолчал. «Вы что-нибудь еще могли бы добавить напоследок?» — осторожно спросил Джейк. Он чувствовал, что доктор хочет продолжать разговор. Этому человеку необходимо было высказать все, что накопилось за долгое время. «Знаете, какую свободу получили врачи в определении состояния пациентов? Прижизненные завещания становятся все более неопределенными. Члены семьи и лечащие врачи толкуют их, как в голову взбредет. Существует целый ряд факторов, влияющих на вынесение окончательного заключения о смерти потенциального донора. Конечно, на самом деле органы можно взять только у живого человека, иначе пользы от них немного. После настоящей смерти начинаются необратимые процессы в тканях, клетках, причем очень быстро. Мы не можем ждать, пока организм полностью перестанет функционировать». Джейк с недоумением посмотрел на собеседника. «Что вы хотите сказать? Не понимаете? Нам приходится делать вид, что человек уже мертв, чтобы взять его органы. Но в действительности он еще жив, близок к смерти, умирает, не имеет реальных шансов на выздоровление. Это не то же самое, что мертв. В медицинской терминологии это называется донорский труп с сохранившимся сердцебиением. Поэтому смерть мозга становится очень удобным критерием. Мы считаем донора мертвецом, поскольку изменили определение слова «смерть». Мы с доктором Лоулом и из-за этого ругались. Честно говоря, я даже не задумывался обо всех этих вещах. А кто задумывается? Вот официальный журнал Ассоциации врачей США опубликовал исследование о смерти мозга и заборе органов. Я сделал ксерокопии для всего комитета, в том числе и для доктора Лоуэлла. Прекрасная статья, и я ссылался на нее в собственных работах и в лекциях, которые читал студентам. Там, в частности, приводятся данные опроса врачей и медсестер. Всего лишь один из четырех респондентов смог правильно назвать медицинские и юридические критерии для вынесения диагноза «смерть». 6 из 10 не смогли дать связного определения понятия «смерть». И самое любопытное, 5-я часть респондентов имели такую концепцию смерти, что туда включались пациенты в состоянии запредельной комы. Видимо, каждый случай выздоровления таких больных следует считать чудом воскресения. Поскольку среди медиков нет четкого представления о смерти, опасность злоупотреблений и фатальных ошибок многократно возрастает. Я думаю, ваш друг не понимал сути дела. Самое страшное, что он был не один такой. А страшное в каком смысле? Дело в том, что и у состояния запределенной комы нет единого определения. Вот вам пример. Есть состояние мозга, которое носит название синдром замкнутости или дифферентизация. Человек теряет не только контроль над речью, но и все способности к общению, к контрольным реакциям. Однако это не отказ центральной нервной системы, только паралич. А по электроэнцефалограмме не видно разницы между коматозным и замкнутым состоянием. Конечно, сложное исследование с привлечением экспертов может установить правильный диагноз. Но кто будет назначать это исследование? А если кто-то и назначит, то встанет вопрос о том, что нужны деньги и специалисты. А с нынешним положением дел в здравоохранении у нас нет ни того, ни другого. Намного проще сказать «запредельная кома, надежды никакой». Давайте вынесем диагноз «смерть мозга», и всем будет хорошо. Еще и органы возьмем для пересадки. Кстати, намного легче вынести смертный приговор больному А, если этим вы помогаете больному Б. Сами видите, неприглядная вырисовывается картина, мистер Вудс. Я и сам подумывал уйти из комитета по врачебной этике. Или вообще из медицины. Работал бы сантехником и горя не знал. Ну ладно, меня больные ждут. Вы очень помогли следствию, доктор Марсден. Что-нибудь еще о докторе Лоуле есть? Доктор Марсден вздохнул. Его все очень уважали. Конфликт у нас с ним был серьезный, но я не хотел бы порочить память о нем. Мы с ним были коллеги. Я считал его замечательным хирургом. У него были золотые руки. Про сердце я бы так не сказал, но опять же, кто знает. Все мы тут на износ работаем, у всех стресс, а еще и приказы постоянно меняются. То из-за каждой ерунды надо комиссию собирать, то наоборот, превращают врачей в маленьких царьков, которым никто не указ. Грег психовал из-за этого. Я тоже. Может быть, если бы мы с ним заседали в другом комитете, я относился бы к нему иначе. И поверьте, мне искренне жаль, что он погиб. Глава 23. Прошла неделя с тех пор, как Джейк вернулся из Нью-Йорка. За это время он успел написать 3 колонки, 2 из которых посвятил предвзятости СМИ. В качестве иллюстраций он использовал многое из услышанного от Леонардо, а также добавил кое-что из собственных наблюдений. Имя самого Леонардо он не упоминал. Журналисты имеют право рисковать своей карьерой, а не чужой. В принципе, писать о предвзятости прессы не запрещено, лишь бы автор оставался в сфере теоретических конструктов, но Джей как раз хотел привести целый ряд конкретных примеров. Некоторые оказались даже слишком конкретными, например, постоянное завышение данных о числе участников маршей в защиту абортов и прав сексуальных меньшинств. Доказать справедливость обвинений труда не составляло, но Джейк все равно опасался негативной реакции коллег по газете. Получив вторую колонку на эту тему, Винстон только с удивлением поднял брови и взял с Джейка обещание, что больше такого не повторится. Могло быть намного хуже. Разговор с доктором Марсденом показался Джейку не только интересным, но также способным оказать влияние на ход следствия. Он сразу пересказал все Олли Чендлеру, а через 2 дня посвятил в дело и Саттера. Давая Чендлеру 2-дневную фору, Джейк слегка успокаивал мучившую его совесть. Да, он тайно от него работает на 2 фронта, но пусть у Чендлера хотя бы будет преимущество перед ФБРовцами. Придя на работу, Джейк сразу включил компьютер и увидел, что пришло сообщение от Джесса Фалея. «Зайди ко мне в 14:00». Джейк подошел к кабинету редактора-менеджера ровно в 2 часа, но там никого не оказалось. Через огромное окно зала заседаний, что располагался прямо напротив, Джейк увидел, что редакционный отдел еще по уши в работе над первым изданием вечернего номера. Джесс помахал рукой. «Заходи, не стесняйся». Он придерживался открытого стиля работы и нередко приглашал рядовых корреспондентов посмотреть, как идет работа редакторов. Он считал, что всегда полезно увидеть всю картину в целом. Тогда у репортера появится чувство причастности к большому важному делу. Джейк улыбнулся и вошел. «Привет, Джейк! Прости, у нас тут зоопарка. Посидишь?» Джейк не возражал и прошел к свободному креслу, здороваясь по пути с редакторами. Большинство из них ответили доброжелательными улыбками и энергичными кивками, но 2 лишь сухо качнули головами. Что это с ними? Или просто показалось? Итак, на сегодня у нас в секции А. Новости страны, 9 страниц. Городские новости – 15, зарубежные новости – 8. Джесс, как всегда, быстро делил номер на порции, словно торт нарезал для нетерпеливых малышей. Джейк любил наблюдать за работой редакционной коллегии. В зале присутствовали редакторы почти всех основных подразделений. Кроме того, обязательно был художественный редактор и еще несколько человек, в общей сложности 12. Здесь принималось немало ключевых решений, которые потом приводили корреспондентов в дикий восторг или, наоборот, повергали в уныние. Так родительские решения, принятые за закрытой дверью кухни, радуют или огорчают детей. На огромном щите были прикреплены первые полосы каждой секции последнего номера «Трибьюн». Джейк знал, что в самом начале заседания редакторы обсуждали раскладку материала на страницах и подбор статей. Попутно становилось ясно, куда склоняется мнение большинства редакторов. Удачные статьи получили свою долю похвалы, а не очень удачные – свою долю критики. Это называлось обмен опытом. На передвижном столике, придвинутом к большому столу справа от Джесса, лежало несколько ежедневных и еженедельных газет районного масштаба. Их присутствие молчаливо свидетельствовало о том, что в журналистике не так много оригинальности, как принято думать. На новости авторские права не распространяются. Конечно, хорошо быть первым, но если не вышло, надо быть хотя бы лучшим. Подать ту же новость так, чтобы все запомнили именно твою публикацию. Редактор-менеджер бросил взгляд в свои записи. Блокнот размера А4, желтые страницы в линеечку, испещрены мелкими закорючками и стрелочками. «Ванда! Эмбарго на рак все еще в силе. Ты же знаешь, Новая Англия – журнал со своими правилами. Если материал попадет к читателю раньше, чем к врачам, устроят скандал. Раньше завтрашнего вечера нам эту статью не выпустить. Ладно, я на всякий случай уточнил. Новостей совсем нет, хоть эту бы вставили. Сколько набирается? 3 колонки». Но можно растянуть на 4. Нечего печатать, ужас. Кейти, вставляем привлекаловку. Где та фотография с деревом? Помнишь, начало декабря, голые ветки с парой засохших листьев, замерзший фонтанчик. Давай ее на первую полосу. Вот Киган обрадуется. Сделаем ему приятный сюрприз. Мечта каждого фотографа. Привлекаловка на первой странице, не связанная с содержанием номера, вынесенная на столь почетное место исключительно на основании художественных достоинств самой фотографии. Дверь распахнулась, и на пороге появилась Барби, личная ассистентка Джесса. По торжествующему выражению ее лица, все присутствующие безошибочно угадали срочные новости. «В Сиэтле самолет разбился. ДС-8. Только что. По всем электронным каналам связи прошла молния, а по факсам еще даже не сообщали. Мы пытаемся с кем-нибудь созвониться. Похоже, жертв море!» Джесс швырнул блокнот на стол. «Как всегда. А я-то уж обрадовался, что сегодня номер легко идет. Срочно вызови репортеров. Можно из молодых. И еще Денизу или Кристи. Быстро, быстро. Пусть дозвонятся до диспетчера и возьмут интервью. Пусть выйдут на техперсонал аэропорта. Пусть ищут что-нибудь, чего нет у остальных. Я подумал, а можно провести параллели с прошлой катастрофой ДС-8. Это ведь совсем недавно было. Можно сравнить обстоятельства или порассуждать о дефектах в конструкции». Лицо Барби светилось от прихлынувшего адреналина. Радость от экстренной новости смешивалась с волнением от поджимающих сроков. «Умница, действуй! И обязательно позвоните в морг. Пусть Лиза позвонит. Ей сейчас все равно нечего делать. Всех, кто свободен, на катастрофу. Бегу!» Барби исчезла, но принесенное ею известие повисло над заседавшими редакторами, как дамоклов меч. Так, на первую полосу выходит катастрофа. Придется сдвинуть грипп или отставку. Надо посмотреть. Наверное, все же отставку. У Джесса все статьи шли под краткими кличками. Это был своеобразный внутренний жаргон редакционного отдела. Привлекаловку уж точно не будем ставить. Киган ничего о ней не знал, так что не расстроится. Джоан, что у нас теперь получается с общим числом страниц? Я позвоню рекламщикам, но ты же сам знаешь, все рекламы авиаперевозок запрещены в течение суток после катастрофы или пока катастрофа остается на первых полосах. Надо узнать, сколько было объявлений, и если, как обычно, потеряем 1-2 страницы новостей. И завтра так же. Джейк усмехнулся. Какая злая ирония. Стоит появиться важные новости, как место для новостей уменьшается. Джесс обвел глазами редакторов и остановился на единственном незнакомом Джейку лице. «Прости, Фэй, только начала работать, а мы уже тебя режем. Я бы тебе обещал компенсацию 1-3, но ты же не поверишь». Короче, убираем 2 страницы городских новостей. Фэй натянуто улыбнулась и махнула рукой. Ничего, у меня на такой случай приготовлены краткие варианты большинства статей. Вы сами увидите, шедевры. Только вот не раскрыто, придется совсем выбросить. Завтра вторая годовщина убийства в Дикстре. Как вы думаете, можно эту статью вставить в послезавтрашний номер? Через 2 года и 1 день. Джесс с жалостью посмотрел на Фэй и тут же повернулся к Перри, редактору новостей страны. Вы получаете первую полосу для катастрофы, но зато отставка перейдет на одну из последних страниц. Выдели местечко. И, обернувшись к Ванде, Джесс саркастически добавил. «Повезло тебе, что запрет на рак не сняли. Все равно места бы не было». «И еще...» Джесс говорил тоном генерала, отдающего последние указания перед боем. «Больше внимания заголовкам. Размазня сплошная идет. Надо жестче, ярче, короче, чтобы читателя по глазам било. Ясно?» И думаю, не надо пояснять, что срок подписания номера никто не переносил. Все последние изменения отговоркой не считаю. Никаких поблажек не ждите. Все свободны. Заседание внезапно закончилось. Вряд ли сообщение о заложенной под столом бомбе разогнало бы редакторов быстрее, чем приказ Джесса Фалея. Заготовки и сроки — вот на чем стоит газетное дело. Все остальное — вторично. Джейк окинул взглядом опустевший зал. «Здорово, Джесс! Ты тут ни с кем не церемонишься!» «Да уж!» — редактор-менеджер помолчал, глядя на Джейка. Очевидно, разговор предстоял не из приятных. «Вот я хотел спросить, у тебя все в порядке?»
«В каком смысле?»
«Ну, я же понимаю. 2 близких друга погибли. Сам чудом жив остался. И вообще...»
«Радости мало, но держусь помаленьку. А что?»
«Да видишь, люди о тебе разное говорят. Ничего особенного, но трудно не заметить, что у тебя тон поменялся».
«Какой тон?»
«Ну, не то чтобы совсем на 180 градусов, но согласись, ты же всегда любил поддеть ультраправых. Это была твоя коронная тема. В принципе, никто тебе не запретит ругать СМИ, но 2 раза подряд — это немного через край». Ты бы поосторожнее, а не то сложится впечатление, будто у нас в Трибьюн и в самом деле что-то неладно. Да еще кое-что у тебя проскальзывало. В общем, на себя не похож стал.
Как это на себя не похож? Я же обозреватель по общим вопросам, так? Мне всегда говорили, что надо писать разнообразно, интересно и оригинально. Главное, чтобы не как у других. Ограничений на выбор тем нет. Я думаю, что публикация двух колонок о предвзятости прессы показала читателям, что Трибьюн не боится честно говорить о собственных недостатках.
Дело не в том, что многим не понравились твои последние колонки. Такое впечатление, что у тебя меняется стиль. Ты пойми, это не твой жанр. Тебя за другое ценят и любят. Читатели привыкли, что твои статьи имеют определенный колорит. Я даже не знаю, что еще сказать. Я беспокоюсь за тебя. Боюсь, что с тобой происходит что-то не то.
Со мной ничего не происходит. Я о многом размышлял в последнее время, но я не изменился.
Согласен, обычно консерваторам в моих колонках доставалось больше, но мне просто захотелось отнестись к ним объективно, перепроверить свои данные, разобраться в том, что они говорят. И если в моих колонках есть что-то конкретное, что вызывает недовольство, давай обсудим.
Прозвучала 51-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Сикаева. Редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.